центральным отрывком нашей, частью нашей недельной главы, являются благословения, которые Яков дает своим детям. Интересно, что среди этих благословений имеются огромное количество отрывков, которые остаются на самом деле загадочными. То есть там используются довольно редкие слова, или слова, которые могут иметь много различных значений. И как пример я хотел выбрать один из отрывков, один из самых коротких отрывков, который приводится в нашей главе. Это благословение, которое Яков дает Гаду. Соответственно, мы видим, что это благословение, кроме всего, оно загадочно по своему построению. И именно это короткое благословение, сейчас мы посмотрим, какие объяснения даются на эти шесть слов. То есть это одно из самых шесть слов. Коротких благословений, такое же Вашера короткое благословение. Более того, эта фраза нам важна, потому что мы читаем ее, она включена в молитву перед сном. То есть понимание того, что здесь написано, оно важно, потому что мы читаем это, то есть те, кто читает молитву перед сном, то там есть несколько стихов, которые собраны по определенной причине. То есть идея этих стихов в том, что когда душа человека во время сна поднимается наверх, то как будто бы она остается беззащитной. И, соответственно, как бы различные негативные силы могут присоединиться к ней. Соответственно, для того, чтобы это не произошло, мы читаем специальные отрывки Торы, в которой как бы эти отрывки, говорится, у них как бы внутренняя идея, это некоторая защита человека. И, соответственно, этот отрывок говорит, на иврите звучит так. Гад гидут ягудену вегу ягуд акев. То есть, по сути, этот отрывок на иврите звучит как скороговорка. То есть, здесь используются четыре слова, которые означают, мы не знаем что, потому что мы не знаем, что, собственно, означает слово «гад» и «гудену». Оказывается, что эти слова мы только что читали, что слово «гада» — это нечто очень глубокое, связанное с тайнами мудрости, что слово «гада» мы читали означает «гамшаха» — протяжение. То есть мы видим, здесь написано «гад гидут ягудену вегу ягуд акев». Слово «акев» — это, в принципе, что-то связанное с окончанием. «Акев» — это может быть «пята», «акев» — это может быть наоборот, «акев» может быть в конце, «акев» может быть назад. То есть слово... И теперь посмотрим несколько объяснений, которые приводятся здесь, в Торе. Да, но перед тем, как мы приступим к самому этому объяснению, я хочу сказать, что что эта фраза, кроме того, что она очень короткая и, в принципе, имеет очень много объяснений, то я говорю, самое интересное – это ее построение. То есть то, что Яков построил это благословение из похожих слов. То есть как будто бы он из имени Гад берет, как бы из его имени, достроит то, что с ним произойдет. То есть благословение Якова – это не просто, как бы в данном случае, это не обычная игра слов или игра со значением этого имени, а это некоторая программа или провидение того, что будет в будущем с одним из его сыновей. И кроме этого, это имеет значение для всего еврейского народа, потому что 12 колен, они связаны друг с другом, и каждый из колен воплощает в себя какую-то уникальную силу. И эта уникальная сила этого колена описывается именно в благословении, которое дает Яков каждому из своих детей. И мы обратим внимание, что в Торе три раза говорится об именах колен. Первый раз – это когда в Торе рождаются сыновья Якова. То есть в данном случае, это в главе Ваойца, то в этом случае праматери дают имена своим детям. То есть мы знаем, что имя, по сути, это описание сущности. То есть это не случайно, что праматери выбирают такое имя, а что каждый из имен колен, которые, соответственно, праматери Рахель и Лея дают своим детям, в этих именах заложена суть колена, то есть духовная специфика, в плюс как бы ко всему все, что произойдет с этим коленом, какие-то как бы события, которые должны были произойти, они тоже связаны с этими именами. Соответственно, это первый раз в главе Ваойца. Второй раз, это в нашей главе, это Яков дает благословение своим детям. Причем мы видим, что это находится в одной книге Торы, в книге Берешит. То есть имя, дающееся матерью. Второе, благословение, дающееся отцом. То есть в начале Торы, начало Торы, это как бы книга творения. Это творение не только мира, это творение как бы как главной силы, которая есть в мире, это еврейский народ. И, соответственно, имена, связанные с еврейским народом, это как бы некоторая суть, сути мира. То есть как бы 12 колен, это то, что как бы они являются сутью еврейского народа. И в нашей книге, в главе книги Брейшис, есть два отрывка, то есть в первом, которых про матери дают имена, и потом про отец Яков дает благословение. И в последней книге Торы, в книге Дворим, есть еще один отрывок, в котором дает благословение уже Моше. То есть, соответственно, его благословение иногда похоже на благословение, которое дает Яков. Иногда о них говорится о каких-то новых вещах, как мы говорили, что интересно, мы как раз пропустили. У нас не было урока на недельную главу, главе Зота Броха, поэтому как бы что-то мы, может быть, сможем дополнить. Хотя, конечно, мы не будем говорить обо всем. Я думаю, что мы будем говорить только о данном конкретном благословении. И мы заметим, что даже до того, как мы подойдем к тому, что говорят комментаторы, что имя, отрывок, в котором говорится о том, что Лея дает имя своему сыну, этот отрывок сам по себе необычайно загадочный. То есть, кроме того, что загадочно благословение, которое дает Яков, что она дает его в виде некоторой скороговорки, то есть выбирает какую-то совершенно необычную форму, то, как дает Лея имя своему сыну, это не менее загадочный отрывок. Во-первых, в этом отрывке есть много вопросов. И вот то, что написано в главе Ваойца. То есть мы видим из этого, что сам Гад, этот сын, он содержит в себе некую тайну. Почему? Потому что эта тайна воплощается в том, как ему дается имя. И более того, даже в том, как он приходит в этот мир. И это то, что написано в главе Ваойца. И увидела Лея, что прекратила она рожать, и взяла Зилпу, служанку свою, и дала ее Якову в жены. И родила Зилпа, служанка Леи, Якову сына. Здесь есть два необычайно интересных вопроса. Первый из них отмечает Рамбан, и второй о нем говорит Раши. Раши говорит о нем как о неком факте. Но этот факт для нас является важной идеей. Рамбан говорит, что если Рахель была бесплодная, и она дала свою служанку Якову для того, чтобы заиметь детей, то непонятно, что в этом случае хотела сделать Лея. Почему она дала свою служанку мужу, ведь она бесплодной не была, и у нее как бы не было проблем, ей не нужно было заиметь детей посредством этого. И обычно женщины не дают других дополнительных жен своим мужьям. Однако он дает два объяснения. Первое объяснение, что они были пророчицами, и знали, что Яков в будущем будет иметь 12 сыновей. И, соответственно, она хотела, чтобы большинство сыновей были от нее или от ее служанки. То есть, как это поможет ей, если это от ее служанки? Рамбан говорит, что она находится в ее владении. И, соответственно, ее сестра не будет возобладать над ней в количестве детей. И поэтому она сказала дальше: «Дал Бог мне награду, то, что я дала служанку свою своему мужу». Однако это она сказала когда? Когда родился Иссахар, ее сын. И также Яков послушался ее, потому для того, чтобы иметь много детей, ибо знал он об этом. Это первое объяснение. Другое объяснение, оно как бы продолжение, но Рамбан, его говорит, начинает словом «возможно». То есть возможно, что они знали, что земля будет дана их потомству, и Авраам и Ицхак не имели много детей, то, соответственно, Яков им желал иметь много жен для того, чтобы иметь много детей и наследовать землю. Потому что он знал из того, что было сказано, что четвертое поколение вернется назад. И поэтому она захотела дать ему свою служанку. То есть, чтобы он не женился на другой женщине. То есть, Яков, по этому объяснению, Яков мог себе взять еще жену, чтобы иметь как можно больше детей. И Рахель да и Лея дала ему свою служанку. То есть, но тем не менее, как Рамбан говорит, что это, то есть он говорит, что это некий вопрос. То есть, в принципе, ее действие не было однозначным. То есть, она не была бесплодной женщиной. У нее прекратились рожать дети. У нее было 4 сына. Реувен, Шимон, Леви и Иуда. И она берет и дает служанку своему мужу. То есть мы видим, что это действие, которое можно объяснить, но действие не совсем однозначное. И дальше Раши говорит о том, что рождение Гада произошло тоже не совсем обычным образом. Почему? Он говорит здесь, что и родила Зилпа, служанка Леи, Якову сына. Каждый предыдущий раз, когда в Торе описывалось, что кто-то рождался сын, всегда говорилось, что и забеременела, и родила. Здесь не написано, что забеременела, а написано сразу родила. И Раши пишет, что во всех случаях написана беременность, кроме Зилпы, потому что она была самой молодой, и беременность не была в ней заметна. То есть здесь получается такая вещь, что беременность Гада как прошла каким-то незаметным образом. То есть кроме того, что мы видим уже два необычных факта. Первый факт, что непонятно, зачем Лея это сделала. То есть Рамбан дал два объяснения, но тем не менее вопрос всегда остается. И второе, что как бы сам период его, для того, как он родился, прошел каким-то незаметным образом. То есть он сразу как будто бы рождается, а период беременности остается загадочным, незамеченным. И дальше мы доходим до следующего стиха. «И сказала Лея богат, и назвала его имя Гад». И здесь есть интересная вещь, что то, как это написано в Торе, богат, здесь есть это одно из 15 мест в Торе, где написание, то есть где слово написано без буквы алиф. Потому что реально то, как мы читаем это ба-гад, пришел гад. Но как написано, это два разных слова. Но так как это написано здесь в Торе, это написано как одно слово «богат». Причем «богат» – это значит «пришло счастье», а «богат» – это означает «он предал меня». То есть два значения, совершенно не соответствующие друг другу. И Раши приводит их в своем объяснении. Он пишет, и тут дальше у нас возникает вопрос, что это за счастье? То есть Раши пишет, что слово «гад» на иврите означает «мазал». Мазал – это как звезда. Мазал – это звезда, созвездие. Вот какие-то странные вовлечения каких-то загадочных вещей. Как бы, мы как бы верим, что у нас нету звезды в еврейском народе. А здесь наша праматерь Лея говорит, что пришла, родилась счастливая звезда. То есть Ба-Мазал. Это то, что он пишет здесь, Раши. Багат. Ба-Мазал-Тов. Пришла хорошая, хороший Мазал пришел. И он приводит доказательства из того, что написано в трактате «Шаббат», где написано, что слово «гад» означает «звезда». И подобно этому в пророчестве Ишаяху написано «накрывающий стол для гада». То есть, о чем приводит, что такое, что там было в пророчестве Ишаяху? В пророчестве Ишаяху говорится о том, что были люди, в то время был культ, они поклонялись некоторому космическому телу, какому-то там звезде. И, соответственно, как форма служения было то, что они накрывали стол. То есть, как будто бы, ну, то есть, не для себя, а просто накрывали стол и посвящали его этому, как, соответственно, этой звезде. Причем у нас как бы есть интересный, у нас есть интересный обычай, который в Талмуде рассматривается, что как бы насчет крошек, оставления крошек после еды. Uh-huh. То есть есть форма, в которой это мы должны делать, а есть форма, что если мы сделаем по-другому, так это будет как форма идолопоклонства. Вот, то есть что такое гад в там в Ишаяху? Это звезда, которой поклонялись какие-то народы мира. Или, может, даже евреи.
Евреи или кто?
Ну, в том отрывке, наверное, про евреев говорилось. Но это не был чисто еврейский культ. Это был какой-то культ, который существовал там на Ближнем Востоке. И форма его служения была накрытие стола. Накрывали стол. Стол, понятно, в то время не был такой, как у нас. То есть тогда столы отличались от наших столов. Вот. Тем не менее, это то, что пишет Раши. И дальше он пишет. Другое объяснение, что он родился обрезанным. И слово «гад» означает «обрезать». И приводится доказательство из книги «Даниэль», где написано «гаду Илана». То есть там «срубите дерево». Это сон, который приснился Навуходоносору. Ему там в этом сне приснилось, что нужно срубить дерево. То есть слово «гад» означает «рубить» или «отрезать». И, соответственно, в данном случае он родился обрезанным. То есть, что такое гад? Это значит, что он родился с обрезанием. Другая вещь. И Раши пишет, однако не знаю я, почему это написано в одном слове. Другое объяснение, почему это написано в одном слове. Одно слово получается «богат», «восстал». Что ты восстал против меня, когда вошел к моей служанке, как человек, который предает свою возлюбленную. Яков восстал против Леи, предал Лею, когда вошел к ее служанке. То есть она сама дала служанку свою Якову, и когда он вошел в богат, это предательство. То есть он предал Лею, когда вошел к своей служанке. То есть получается, что такая совершенно загадочная вещь в данном месте. То есть мы видим, что эта загадка с этим коленом начинается не столько с благословения, которое дает Яков, а она начинается еще с рождения. Причем мы видим, что так же, как в благословении Якова, это одно из самых коротких благословений, «Гад едут игудену вигу игутакев». То же самое, когда рождаются два этих сына. Это совершенно отличается от всех рождения всех других сыновей. Когда рождается Шимон, то есть когда рождается Рувен, Лея говорит целую вещь, смотрите, сын, и теперь как бы видит Всевышний то-то, то-то, когда рождается Шимон. Она говорит тоже, то есть все рождения с первых четырех сыновей у Леи связаны с тем, что ее отношением с ее мужем, и то, что она благодарит Всевышнего и так далее. Потом рождаются два сына у Рахели, Нафтали. Она говорит, что я соревновалась со своей сестрой. Дан, это от слова, он говорит, я судилась со своей сестрой. Везде упоминается и Всевышний, и ее сестра, и муж. То есть дальше, когда рождается Иссахар, и Завулун, то же самое, когда рождается Юсеф. То же самое, Рахель говорит целую, как бы, объяснение, почему она дает имя такое. То есть это связывается как бы с рождением сына, с рождением тем, что у нее как бы муж там, какие у них были соотношения с сестрой и с Яковом. А здесь рождается сын, и ничего об этом не говорится. То есть она говорит просто «Багад» и назвала его имя Гад. Причем следующий сын, который рождается, он тоже похож на рождение этого сына. Следующий сын был Ашер, который, кстати, в нашей главе Яков дает благословение Ашеру после благословения Гаду. И она говорит здесь, «Баашри ки ашруни банот, витикра шмо, эт шмо Ашер». То есть опять он говорит, видите, написано «Баашри», то есть так написано «Багад», а здесь «Баашри». То есть «Баашри» аргум онкилоса переводит, «Прославление будет мне, ибо таким образом будут славить меня женщины, дочери», и назвала его имя Ашер. То есть тоже довольно короткое благословение. В нашей главе Раши говорит, то есть Яков говорит, «Миашер шминалых моошера будет хлеб житучным, и он даст маданей мелых, яство царя». Тоже довольно короткое благословение. То есть мы видим, что Ашер и Гад рождаются как бы один за другим. Они светят оба сыновья Зилпы, которая является служанкой Леи, и они связаны между собой. На самом деле есть связь не только между ними, но и связь между ними и сыновьями Леи. Потому что реально два сына Леи, Иссахар и Завулун, они связаны с двумя этими сыновьями. Причем Иссахар, он похож на Ашера в чем-то, а Гад, то есть наоборот, Гад похож на Иссахара, а Ашер похож на Завулона. И мы увидим почему. На что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание на тот факт, что слово «богат» – это очень интересная вещь. Потому что в этом слове три буквы еврейского алфавита идут одна за другой. То есть буква «бейс», «гимол» и «далит». Если бы это было бы написано целиком, как «богат» – пришло счастье, то, соответственно, это было бы два слова эти разделены друг от друга. Но тем не менее, что это в самом имени Гад, это тоже так, что имя Гад – это имя, в котором две буквы алфавита, буква Гимал и буква Далит, одна идет за другой. То есть это само по себе интересная вещь, и мы увидим, что есть комментаторы, которые показывают интересную очень идею с этим связанную. И вот что пишет Ибн Эзра. Ибн Эзра пишет здесь такую вещь. Он говорит, что «богат» написано в двух словах. Буква «алиф» недостает, и также еще в нескольких местах в Торе. И слово «гад» означает «гдут». То есть он дает другое объяснение, что слово «гад» означает «гдут». «Гдут» – это отряд. Почему? Потому что у него есть целый отряд детей. Ибн Эзра у нас является комментатором буквального смысла Торы. То есть он анализирует все с точки зрения грамматической. Как ни странно, Рашбам, который является также комментарием как бы наиболее буквального значения, он здесь противостоит комментарию Ибн Эзры и говорит, что с грамматической с точки зрения, несмотря на то, что слово «гдут» и слово «гад», они как бы это похожи друг на друга по произношению, Тем не менее, слово «гад» не может иметь значения слова «гдут», потому что в нем должна была быть буква «далит» с дагешем, или должна была быть вторая буква «далит». Есть те, что говорят, что «гад» — это имеется в виду «мазал тов», «добрая звезда». И так это на языке арабов, то есть на арабском языке. И подобно этому «орхим легат шулхан», он приводит стих, и это является цедек, звезда цедек. Я, честно сказать, у меня не было времени, я не специалист. Вот. То есть я не знаю, какая звезда называется цедек. Это одна из звезд, связанных с семью днями недели, одной из космических тел, которая связана с семью днями недели. То есть что имеется в виду? Что считается, что первый час каждого дня недели на небе как бы находится одна из небесных тел. То есть это солнце в первый час воскресенья, поэтому солнце воскресенье называется день солнца. Соответственно, понедельник — это луна, потом среда — это Венера. То есть это то, что это описывается в Талмуде, это то, чем занимались еврейские мудрецы тоже. Они занимались астрологией. И, соответственно, они разбирали эти все вещи. То есть в Талмуде, в трактате «Шаббат» приводятся эти все размышления о том, что человек, рождающийся в определенный день недели или даже в определенный час, у него имеются определенные как бы наклонности характера. Здесь есть интересная вещь, что цедек – это являлось звездой Авраама. И на самом деле в трактате «Шаббат», именно в том месте, говорится следующая вещь, как раз приводится известный нам всеми мидраш по поводу того, что Авраам, когда Всевышний сказал ему, что у него будут потомки, Авраам как бы сомневался в том, как это может быть, и говорится, он вывел его наружу. И есть два совершенно разных объяснения в Талмуде, которые находятся в двух совершенно двух трактатах. Одно объяснение находится в трактате «Недарим», что значит, что он вывел его наружу. И другое объяснение находится в трактате «Шаббат». Эти два объяснения, они разные по своей сути. Потому что в трактате «Недарим» написано, что всякий, кто ведет себя искренне со Всевышним, Всевышний ведет себя искренне с ним. То есть что имеется в виду? Что человек, который абсолютно не занимается астрологией, то он как бы находится не под властью звезд. То есть, что значит «ты вывел его наружу»? Имеется в виду, сказал ему, отнесись к жизни просто, и жизнь будет простая. Но в трактате «Шаббат» написано не так. Что в трактате «Шаббат» написано, что Всевышний говорит Аврааму, что ты считаешь, что цедек находится на западе, а запад – это место, как бы, а цедек – это была звезда Авраама. Соответственно, ты считаешь, что поэтому у тебя не будет детей, я перенесу цедек на восток, и у тебя будут дети. То есть получается, и приводится стих, то есть кто пробудет цедек с востока. То есть буквально этот стих означает, кто пробудет справедливость с востока. Цедек – это справедливость. Но этот стих как будто бы говорит, то есть как бы говорят, что цедек в данном случае – это как, не какая-то планета. То есть, кто пробудит цедек с востока? То есть, как будто бы вместо того, чтобы зайти с запада, с западной стороны небосвода, цедек появится с восточной. И, соответственно, западная сторона, Раши там пишет, она холодная, более холодная, восточная более теплая. Поэтому холодность это не способствует продолжению рода, а теплота, наоборот, это зарождение жизни. Соответственно, Всевышний говорит Аврааму, что он перенесет цедек в другое место, и, соответственно, у Авраама будут потомки. То есть этот отрывок имеет совершенно другое значение, не похожее на значение отрывка в трактате «Недарим», потому что если в трактате «Недарим» говорится, что человек вообще не должен думать о астрологии, то есть он должен быть искренним, и тогда как бы все будет делаться для него как бы над этими вещами. То есть получается, что, может быть, эти вещи вообще не имеют никакого смысла. То в трактате Шаббат получается, что да, эти космические тела имеют определенное влияние, то есть не самостоятельное, что это некий как код, как бы некий законыч, который установлен Всевышним. Но Всевышний имеет над ними силу и как бы перемена одного его места на небесах, соответственно, меняет тот факт, что Авраама не может быть детей. И мы видим, что рождение сына Авраама, то есть это может быть очень интересным образом связано с этим отрывком. Потому что здесь говорится следующая вещь, что рождение Ицхака, то есть другая вещь, то, что Авраама, другое объяснение, что у Авраама не было детей, но Авраама, да, были дети, то есть Всевышний добавляет ему букву Гей после обрезания. И именно Гад, говорят мудрецы, которые, что Гад это Цедек, Цедек это звезда Авраама, он рождается обрезанным. То есть как будто бы в нем заключается некоторая сила, связанная с рождением еврейского народа. То есть Багад это не просто мазал, а это именно некоторый источник. То есть мазал это что такое? Причем слово и мазал, и гад, они имеют похожее значение. Потому что слово мазал означает от слова нозел. Нозел это значит течь, это поток. То есть то, что создает некий, как бы, некое движение. Оттуда как бы исходит некий поток силы. Это значение слова мазал. И слово гад, как мы говорили, связано с словом нагид. То есть нагид это как бы тоже идея потока и протяжения. То есть оба слова и гад, и слово мазал, они близки по своему значению. То есть получается из этих два мидраша, которые в Талмуде, в котором говорится, что Цедек это звезда Авраама, связанная с тем, с его как бы силой рождения, и тем, что мудрецы говорят, что гад, его имя означает обрезанный, и оно также означает хорошей звездой. То есть, возможно, получается, что в его имени заложена некоторая сила, из которой как бы идея возникновения еврейской нации. И интересная вещь, что в хасидизме говорится, что написано, что «Эйн мазалы Исраэль», «нету мазаля для Израиля». И хасидизм говорит, что эту фразу можно прочитать так, что «Эйн мазалы Исраэль», что «Эйн», «Эйн» это значит «ничто», является мазалом для Исраэля. То есть у нас есть мазал, у нас есть звезда, но это не имеется в виду обычные звезды, созвездия, а имеется в виду Айн. Айн это как будто бы небытие, ничто. То есть это нечто, что стоит над мирозданием, над космосом. То есть это какой-то высший мазал, откуда, соответственно, берется как бы сила еврейского народа. И это как раз то, про что говорится, что есть вещи, которые зависят не от заслуг человека, а от мазала. Такие, как рождение детей, богатство и продолжение жизни. И мы говорили когда-то, и в хасидизме объясняется, что это именно то, и говорится, что даже Сефер Тора, которая находится в ковчеге, она тоже висит, как бы зависит от мазала. То есть это не имеется в виду обычный мазал, а имеется в виду некоторый как бы высокий духовный уровень, откуда как бы который стоит, не имеется в виду как бы обычные космические тела. То есть это некий особый мазал, особой категории мазал, который, тем не менее, мы видим, что здесь написано, то есть и здесь мы видим другая интересная вещь. То есть каких два интересных момента мы видим в этом отрывке? Первый, как мы сказали, что его приход в этот мир, гад, родился необычным образом. Что как будто бы его раскрытие, его приход был необычным. То есть кроме того, что он родился обрезанным, его беременность, оказывается, сразу же была и родился. То есть как будто его не было видно все время, пока он как бы находился в утробе своей матери. И само начало, как бы то, что предшествовало, оно тоже произошло как бы не потому, что это нужно было Леи. так, как это нужно было, скажем, Рахели, или то, что было с ней до этого. То есть то, что Рамбам говорит, почему, собственно, Лея это сделала. Окей, мы вернемся сейчас еще к этому отрывку, вот для того, чтобы рассмотреть, что это имя само по себе может себе символизировать, то есть какую силу она может символизировать себе. Но перед этим мы прочитаем еще последний отрывок, в котором упоминается Гад, и это благословение Моше. Оказывается, что колено Гад связано интересным образом с самим Моше. Каким образом колено Гад связано с Моше? Оказывается, что Моше был похоронен на территории колена Гад. И Гаду сказал: «Благословен расширяющий территорию Гада. Как лев он обитает, и он захватывает плечо вместе с теменем». То есть колено Гад, у него были очень сильные воины, и они как бы отхватывали плечо вместе с теменем. «И увидел начало его, ибо там удел законодателя спрятан». Кто такой законодатель? Это Моше. И как он называется здесь? Он называется Мехокек.
Это где это?
Это в главе Зота Браха. То есть каждый отрывок, и видим, что эти три отрывка, они все дополняют друг друга, что невозможно, в принципе, что каждый отрывок, как бы отрывок, в котором говорится, как Лея дает имя ему, потом отрывок, в котором говорится, как Яков дает благословение ему, отрывок, в котором говорится, как Моше дает благословение, все эти три отрывка, они один дополняют другой. Кто такой законодатель, как он описывается здесь? Он описывается здесь как Мехокек. Мехокек – это от слова «хука» – закон. Но слово «хука» на иврите – это не просто закон. Слово «мехокек» – это тот, кто высекает буквы на камне. То есть слово «лехокек» – это значит «высекать». То есть каким образом буквы высекают, закон высекает, он высечен на камне. То есть они написаны «херут аля рлухот», и также слово «хука» объясняется, что это буквы, которые высечены на камне. Поэтому говорится, что есть как бы два вида букв. Есть буквы, которые написаны на свитке, и мы об этом говорили много раз, что идея написания букв Торы на свитке – это идея того, что эти буквы могут быть стерты. И более того, они должны быть написаны таким образом, чтобы их можно было стереть. А есть буквы, которые высечены на камне, и они высечены таким образом, что они являются частью камня, и более того, камни, как скрижали, говорится, что это было чудо, с того, как буквы были высечены на скрижали. То есть здесь называется Моше, называется Мехокек, тот, кто высекает буквы. И мы видим, что это очень интересное наблюдение с того, что мы сказали, что Гад, особенно как его имя написано в Торе, первый раз, Багад, это три буквы, которые идут подряд в еврейском алфавите. То есть как будто бы его имя имеет особое отношение к алфавиту Торы. То есть он связан с алфавитом, с буквами Торы, и в его территории похоронен законодатель, но законодатель это кто? Это Мехокек, тот, кто высекает буквы Торы на камне, и собирает он начало как бы глав народа, и он Циткат Хашем Аса, то есть есть две версии, про кого это говорится. Это есть версия, что это говорится про Моше, что он вершил справедливость Всевышнего, и законы его были с Израилем, это говорится про Моше. А другая версия, что это говорится про самого Гада, что он был справедлив по Всевышнему. Что имеется в виду? Что по отношению к Всевышнему это было цдака, благотворительность, так объясняет Орахаим. Имеется в виду по отношению к чему? К тому, что потомки Гада, когда они пошли войной в Израиль, они оставили своих детей и жен на территории за Иорданом, и отправились, они дали обещание, что они пойдут вместе с ними воевать. И, соответственно, по отношению ко Всевышнему, говорит Орахаим, у них не было никакого обязательства. Это они сами приняли на себя, это был как обет. Интересная вещь, если вы вспомните, когда мы говорили про понятие обетов, обеты упоминаются как раз в главе Матот. Начинается она с обетов, заповеди с Недарим. И именно в этой главе говорится про обещания, которые дают кто? Колено Гад и колено Рувен. Причем колено Гад там как бы описывается как более сильное, чем колено Рувен. Они дают обещания. И когда мы говорили про обещания, мы говорили также там про концепцию букв Торы и того, что как бы есть закон Торы, то есть связанный с ее буквами. И есть обещание, когда человек может запретить разрешенную вещь. Это как будто бы эта сила берется с уровня более высокого, чем уровень самой Торы. То есть как откуда-то из более высокого источника. И мы связывали это с тем, что Гад, он поселился на территории, которая изначально не была частью Эрец Исраэль. Причем комментаторы говорят, что еще одна из причин, почему Лея сказала, что богат, то есть почему это счастье, потому что он первый получит наследие, и он получит наследие как бы на этой территории. То есть это еще одно значение его имени. И соответственно, по отношению к Израилю, Мишпатав им Исраэль, законы его будут с Израилем, имеется, он объясняет, что по отношению к есть такой принцип, что будьте чисты перед Всевышним и перед еврейским народом. Это приводит здесь Орахаим. Что этот принцип означает? Этот принцип означает, что даже если человек знает, что он чист перед Всевышним, но он в его действиях будут подозрения со стороны евреев, он обязан по закону вести себя так, чтобы этих подозрений не было. Поскольку в их действии, он объясняет, когда они сказали, что они хотят остаться там, по отношению ко Всевышнему не было никакой проблемы, но со стороны евреев было подозрение, что они ведут себя неправильно, по отношению ко Всевышнему, поэтому этот цдака, благотворительность ко Всевышнему он вершил, и законом это было с Израилем. Другое интересное значение, которое приводится здесь, это одна из бесед Рэби, которой Рэби сравнивает колено Гад и колено Иссахар. И мы видим, что эти два колена связаны друг с другом, так же, как колено Зевулун связано с коленом Ашер. Что Иссахар, мы говорили, это колено, связанное с изучением Торы. Про них написано, что колено Иссахара не юдей бина лейтим, то есть они знающие тайну времен, знают, чтобы сообщить то, что будет в Израиле. Что имеется в виду, что они рассчитывали законы, связанные с движением небесных тел, то есть связанных с объявлением нового, освящением нового месяца и с объявлением високосного года. Но колено Иссахар жило в полном благополучии. Они никогда не работали, и все их нужды, они никогда даже не воевали. Говорится, что они как бы отплатили специальные налоги другим коленам, и, соответственно, чтобы те защищали их. То есть они не делали, это в нашей главе говорится, что Иссахар, он как сильный, такой крепкий осел, и он будет платить налоги, что имеется в виду, будет платить налоги, что они как бы говорят, мы отплатим деньгами, но мы не будем сами ничем заниматься, кроме отдыха и изучения Торы. То есть их как бы изучение Торы было в состоянии полного как бы спокойствия. И говорится, что их как бы все потребности обеспечивались коленом Завулун. Колено Гад жило на границе. Они жили на границе за Иорданием. Там, где территория, которая постоянно, как бы, если народы нападали на евреев, то они первым, кто находился на фронте, это было колено Гад. Соответственно, они жили на состоянии постоянной войны. И тем не менее, говорится Мишпатав и Мисраэль, то есть законы его с Израилем, что самые точные постановления практического закона исходили из колена Гад. То есть какие законы, связанные с движением небесных тел, Это было колено Иссахар, которое жило в состоянии покоя. Но постановление законов конкретных, связанных как бы с практикой, оно исходило именно из колена, которое жило на границе в состоянии как бы постоянной войны. И для него изучение Торы, Рэбби объясняет, было понятием «мессирус нефиш». То есть есть два вида изучения Торы. Есть изучение Торы колена Иссахар, связанного как бы с полным покоем души. И есть изучение Торы колена Гад, связанное с концепцией как бы полной отдачи себя. То есть неважно, что происходит в мире, как бы война или нет, то есть нужно идти воевать, тем не менее, как бы человек все равно изучает Тору. То есть он как бы находится на границе. На границе, на которой постоянно идет сражение, но тем не менее, за счет того, что он как бы изучает Тору через мессирус нефиш, то есть через полную отдачу, то он как бы обладает особой силой выносить практическое решение. Почему? Потому что считается, что практический закон, для того, чтобы его правильно постановить, в отличие там, как бы от общего теоретического закона, требуется как бы необычайно досконального постижения Торы. То есть мы видим, что в соответствии с этим объяснением колено Гад, оно как бы имеет доступ к сути Торы. То есть как бы суть Торы это то, что нужно постичь для того, чтобы дойти до постановления практического закона. То есть и там находится Хилкат Михокек, то есть там находится у них законодатель, источник Торы. Кто у них еще находится? Оказывается, из колена Гад, мы на прошлой неделе об этом говорили, из колена Гад, оказывается, происходит пророк Элияху. Но как ни странно, это спор между еврейскими мудрецами в Мидраше. Один мудрец говорит, что, я не знаю, найду ли сейчас этот Мидраш или нет, этот Мидраш приводится в Мидраш Раб, он здесь у меня есть тоже, но я не буду его сейчас искать конкретно, я просто... Один мудрец говорит, что пророк Элияху происходит из колена Бениамин. Другой говорит, что он происходит из колена Гад. Они приводят доказательства, один приводит, что среди потомков Бениамина причисляется один, которого звали Элияху, а среди... Потом, а откуда другой говорит, что он происходит из колена Гад, потому что он был жителем Гилада. А Гилад это была территория за Иорданием, где жило колено Гад. И несмотря на то, что на этой территории также жило колено Менаше, тем не менее города этой территории, они относились к колену Гад. И, соответственно, каждый из них приводит подтверждение своему мнению, но, тем не менее, заканчивается тем, что спросили однажды своего самого Элияху. То есть Элияху уже часто навещал их. Вот, они спросили, в конце концов, то есть один сказал, к какому ты относишься, Калин, откуда ты происходишь? И Элияху сказал, что он является потомком Рахели. То есть, что он является потомком Бениамина. Если не ошибаюсь, на прошлой неделе, когда мы изучали концепцию, там объясняли идею гаранта, то есть в книге Тифереса Шлома, то есть Раби Шлома из Радомска, он приводил идею того, что Элияху, когда приходит в этот мир, он как бы раскрывается через концепцию Бениамина. Вот, то есть идею того, что связано с гарантией. Тем не менее, даже на этот Мидраш есть много вопросов, потому что есть версия, что Элияху это Пинхас. Пинхас был из колена Леви. Mm-hmm. Есть несколько мест в Талмуде, где к нему обращаются мудрецы и говорят, что ты Коген, священник. То есть, как это все совместить? В Кабале Аризале объясняется, что на самом деле Элияху, мы говорили об этом один раз, что Элияху это сложная такая личность, в которой как бы есть разные... составляющие. Часть его личности, она связана с коленом Гад, часть его личности с коленом Бениамин, и часть его личности связана с Пинхасом. То есть это целая как бы длинная история, связанная там с идеей переплощения души, потому что идеей двух сыновей Аарона, которые погибли, потом Пинхас, который, это связано с Ифтахом, который, соответственно, пошел на войну и сделал обещание специальное, что он как бы отдаст Всевышнему все, что вы первое выйдет из его дома. И мудрецы говорят, что там был Пинхас, который должен ему это обещание отменить. А, и они, как бы, каждый из них не пошел на уступку. То есть Ифтах считал, что он как бы лидер, и поэтому Пинхас должен к нему прийти. А Пинхас считал, что он является свящкоином, поэтому Ифтах должен прийти к нему. И как бы этот конфликт, такое как бы между ними выяснение, кто важнее, не разрешилось, вот, то кому идет. И да, и там как говорится, что как бы это был некий духовном уровне, некоторое как бы нарушение гармонии там, там в душе у Пинхаса, то есть как бы ли объясняется. Но тем не менее мы видим, что Ильягу связан с коленом Гад. И это тоже является частью того, что сказала Лея. Вот одного из этих объяснений, чтобы Агат пришел в Гад, счастье, это связано с Ильягу, который придет в конце времен. Причем интересная вещь, что это связано также с Ягудой, потому что она прекратила рожать, когда родился Ягуда. То есть когда Ягуда, эта идея, мы говорили, связанная с концепцией, как бы, что воплощение как бы года благодарения, и символ его это как бы неизменность, и поэтому она становилась на месте. Ягуда это то, что называется шмона эсре, когда человек стоит на месте и не двигается, то есть отсутствие какого-либо движения, и потом приходит Гад, имя которого означает движение. Собственно, идея, кто из него происходит, приходит Ильягу. То есть Ильягу и потомок Ягуды, Машиах, связаны с друг с другом. То есть это как бы нахождение их в Торе рядом с друг с другом имеет интересную связь чисто того, что это Ильягу, что Или, как Ильягу и Машиах. Вот и теперь я прочитаю, пришло время прочитать одно из объяснений, которое как бы не является уже моими личными здесь разговорами на тему этих двух-трех отрывков, а является классическим объяснением Рабейну Бахья. То, что он пишет нам, дает нам дополнительную информацию для размышления. И вот здесь, что он пишет. «И сказала Лея, богат, говорят мудрецы, что он родился обрезанным. И можно сказать, в соответствии этим, что то, что здесь нету буквы «Алев», что это намекает на то, что он был десятым из рожденных обрезанными. Не, десятым из обрезанных. То есть, кто это был? Это был Авраам, Ицхак, Яков, Реувен, Шимон, Леви, Иуда, Дан, Нафтали и Гад. То есть, он был десятым по счету. А числовое значение слова «богат» – это девять. Намекает, что несмотря на то, что для него были 10, а 9 обрезанных, он 10, тем не менее, их только 9, пока не родился он. То есть мы знаем особое значение числа 10. А то, что написано, то, что мы читаем это, как Багад, как пришел Гад с Алифом, это то, что Всевышний как бы дал Лее то, что у нее родилось, то, что она назвала его таким именем. То есть как будто бы Всевышний вложил в ее уста это имя. То есть что это значит? Бааль Мазал, хозяин звезды. То есть не просто Мазал, это как будто обладатель звезды. И поэтому она сказала богат, то есть тот, кто приходит с преуспеванием. Почему? Потому что потомки Гада были обладатели необычайной силы, и они преобладали в войнах. Это то, что написано. Гад гидут игудейну вигу игу такев, то есть в нашей главе. То есть он победит врагов и преобладает над ними в конце. Слово кев в конце. Мы сейчас приведем несколько из комментариев на наш отрывок, который я сказал, что как бы имеет много значений, то мы их прочитаем до того, как как бы разовьем дальше нашу идею. А дальше он пишет такую вещь. И еще намерение внутреннее, здесь, что называло его Гад. Слово Гад произносит Рамшаха, протяжение, то, что мы сговорили со словом Гагада. Что когда она увидела, что она остановилась и больше не может рожать, тогда она решила привлечь из места, откуда она прекратила, как бы от места, где она прекратила рожать, сила рождения ее закончилась, там, где родился Иуда, она решила притянуть оттуда как будто бы новую силу. И сила этой молитвы сказала «Гад, гди!» То есть как будто бы да усилится моя звезда. И она получила силу рождения и родила Иссахара, который соответствует Бине. Как сказано, Бина – это понимание. Из потомков Иссахара, постигающие Бину, то есть понимающие как бы то, что движение звезд связано с временами. И второй сын назвал его Ашер, потому что молилась и сказала – «Да будет пряма моя сила, чтоб я усилилась и родила еще». И ее как бы хамшаха, притяжение, было как бы прямым образом, как написано «Вашер бадерех либеха» – «выпрями по дороге свое ее сердце». То есть слово «ашер» означает «прямой путь» также. И тогда ей был дан Завелун, который соответствует средней линии, и он связывает с понятием чувы, раскаяния, то есть когда человек идет правильным путем. Поэтому Гад и Ашер, они называются по имени качеств. Не по имени качеств самих, я извиняюсь, а по имени молитвы. То есть он говорит именно, Рабейну Бахья подчеркивает здесь, что в чем особенность двух этих сыновей, почему их имена как бы в Торе называя, приводятся таким особым образом, в отличие от всех других сыновей Якова, что они связаны с концепцией молитвы. И силой молитвы, которой Лея молилась за Гада, ей был дан Иссахар, а силой молитвы, которой она молилась за Ашера, ей был дан Завелун. И мы видим, что это объяснение Рабейну Бахья, это не просто объяснение на как бы в мистических концепциях, в которых как бы он строит свой комментарий, а оно объяснение, которое как бы реальным образом, потому что колено Ашер славилось своим богатством, то, что Ашер, его тучный хлеб, и Моше говорит, что он окунает свою как бы ногу в масло, говорится, что его территория, где он жил, и Гуитен и Мрей Шефер, что все будут славить его, за счет чего? Потому что масло это то, что необходимо для еврейского народа. Соответственно, масло бралось из территории, где жил Ашер. Соответственно, все колена будут славить его. То есть, говорится, что замки, которые были у Ашера, не было как бы вся земля Иуды не сравнится с ними. Ашер, говорится, никогда не жил в чужом доме. То есть, люди из его колена, они всегда жили, как бы то никогда не были в гостях. Они жили всегда у себя. То есть его идея – это богатство, так же, как идея колена Завулун, с которым связывает его здесь Рабейну Бахья. И колено Иссахар, связанное с изучением Торы, и колено Гад, мы видим, оно тоже связано с изучением Торы. То есть два этих сына, которые родились у Леи от ее служанки, как бы родились от служанки, они связаны с двумя другими сыновьями, которые родились непосредственно у нее. Вот, теперь мы прочитаем несколько комментариев, которые относятся к нашей главе, и посмотрим, как они, как разные комментаторы объясняют эту фразу загадочную, которую мы должны понимать, поскольку мы ее произносим каждый день, когда читаем молитву перед сном. Гад гидут вигудену, с которой мы начали. То есть, что эта фраза в нашей недельной главе означает? Соответственно, Раши пишет, с точки зрения Раши, эта фраза имеет следующее значение. Он говорит, что слово гад, значит, это гад сам, гидут – это отряд, вигудену – он пошлет отряд, вигу игу такеф, и он вернется назад. То есть это тот перевод, который мы, в принципе, встречаем где? В нашем Сидоре. То есть, но там немножко по-другому переводится, что Гад отошлет отряды, и все они вернутся назад. Причем интересно, что там еще повторяем, вобрав, все они все назад вернутся отряды, которые пошлет Гад. Тем не менее, в Торе написан этот стих, то есть Гад пошлет отряды. Про что это говорит? Это говорит про время, когда евреи будут захватывать землю Израиля. Что из Гада выйдут отряды со всей, причем они будут идти впереди все, они будут идти с еврейскими, с евреями, которые будут захватывать землю Израиля. И они вернутся назад на свою территорию, то есть никто из них не погибнет. Это не только объяснение Раши, это также объяснение, которое дает здесь Онкелус, и объяснение, которое дает также Йонасан бен Азиэль и Иерушалми. Однако, многие другие комментаторы, они говорят, что слово «гад», «гидут», «ягуде», ну, это не то, что гад пошлет отряды, а то, что отряды нападут на него. То есть гад, гидут, ягуде, ну, то есть отряд нападет на него. «Вегу, ягут, акеф», он сделает так, чтобы они отступали от него. То есть все, кто нападут на него, все отступят от него. Это комментарий, который здесь дает Ибн Эзра. Похожий комментарий здесь дает Рамбан. Но Рамбан еще дает довольно красивое, детальное объяснение на это. Он говорит, в частности, вот Ибн Эзра здесь говорит, что... приводит доказательства, есть еще похожая фраза в Танахе. Вот, то есть он говорит, что придут на него отряды, и он победит их. Их, соответственно, они уйдут все от него. То есть он победит их, Ягудену, то есть Вегу Ягутакев, то есть он их победит в конце. А вот то, что пишет здесь Рамбан. Он пишет здесь следующую вещь. Что на него придут отряды, то есть он будет жить в территории, где будут постоянные войны. И постоянно на него будут идти воевать, и он будет как бы обратно воевать с ними. И победит их, и будет преследовать их, и они вернутся к своему изначальному месту, когда он поразит их. То есть он прославляет его, его силой. И победа его над теми, кто будет идти воевать с ним. И это подобие благословения Моше, который сказал, «Благословен расширяющий территорию Гада, как лев он обитает». Почему? Потому что его территория была большой, и она находилась за берегом Иордана, и постоянно на него приходили отряды армии Амона и Моава, его соседи, и требовали его наследия. А он, как лев, будет обитать, и он будет побеждать их, то есть не бояться никого. И это объяснение я учил, он пишет, из Иерусалимского Талмуда. В Иерусалимском Талмуде приводится такая вещь, что там говорится «гайса айтам», то есть приходит, не буду читать на арамейском, потому что, естественно, это никак ничего не объяснит, в принципе. Но там идея такая, что они объясняют это таким образом. То есть Иерусалимский Талмуд, то есть это не только идея самого Нахманида, как объяснить эту фразу, что в данном случае, что это как отряд будет нападать на него, а он как бы будет, они вернутся на свое место. То есть это можно сказать, что он пойдет по их пятам, можно сказать, что они вернутся туда, откуда они пришли. Это не только его логическое соображение, почему, потому что он там жил, но это также идея того, что он учил из этого Мидраша, который приводится в Иерусалимском Талмуде. Там приводится такая идея, интересная, что когда колено Гад ушли на войну в Израиль, и не отсутствовали больше 20 лет. И говорится, что их дети не стриглись все это время, и они не стриглись все это время. И говорится, что когда они возвращались назад, то ишмалитяне решили напасть на них, на их детей, и они тоже были похожи на них, потому что они были тоже с длинными волосами, и, соответственно, они разбили их войска. И, соответственно, приводится эта фраза, что имеется в виду, что на них придут, как бы захотят напасть на них, и они отобьют их назад.
возвратиться по пятам, это значит, они вернутся назад, да?
Нет, то есть по этому объяснению получается, что это значит, что на Гада нападут отряды, а он их отобьет назад.
Рад будет тратовать на него, но он возвратит,
ага. Он возвратит эти отряды назад. То есть не про него говорится, что Гад пошлет отряд. То есть это говорится по объяснению, в чем разница между объяснением, причем кто у нас был из колена Гад, он сам, это был Ифтах. История с Ифтахом, это одна из историй в книге Судей, где говорится, что царь Амона пришел воевать против Ифтаха, и сказал, что он должен вернуть территории, которые евреи захватили у него во время, когда шли из Египта. И Ифтах приводит ему, это необычайно важное для нашего времени послание, в котором он доказывает, что эти территории, то есть как бы если ты мог, хотел претендовать на них, чего ты не претендовал 100 лет назад и так далее, и так далее. Интересный очень отрывок. Вот, то есть Ифтах был сам, и он пошел воевать с ними и победил их. То есть Ифтах как раз был из колена Гад. Вот, то есть это объяснение Рамбана. То есть в чем разница между двумя этими объяснениями, которые дает Раши и которые дает Рамбан? Разница не только то, что объяснение Раши, оно более ограниченное во времени, потому что оно относится к определенному периоду истории. То есть когда они будут воевать, идти воевать в землю Израиля. Объяснение Рамбана, оно относится как бы ко всей истории этого колена, которое будет жить за Иорданием и будет постоянно как бы участвовать в войнах. Вот, некоторые связывают, есть второй отрывок, который мы говорим в молитве перед сном, это из отрывка, в котором Яков благословляет колено Дан и говорит, в конце говорится, спасение твоего ожидаю я Всевышний. Есть многочисленные объяснения, что это означает. Спасение твоего ожидаю я Всевышний. Есть объяснение, что это Яков молится за Шимшона, который происходит из колена Дан. Есть объяснение, что это молитва самого Шимшона. А есть объяснение, что когда Яков увидел Шимшона, что он как бы не смог спасти еврейский народ, то он говорит, что я молюсь тебе, Всевышний, за твоим спасением. И с кем это будет связано, это с тем, это тот, кто придет в конце. То есть, вэгу игу такев, то есть, тот, кто придет в конце, это Илияху, который должен прийти в конце из колена Гад. Вот что здесь пишет Ор ха-Хаим. Ор ха-Хаим пишет такую вещь. Он пишет, что Яков внес благословение в имя своего сына. Потому что слово Гад на иврите имеет многочисленные значения. Оно имеет значение отряд, имеет значение мышиха протягивать, имеет значение окружать, и оно имеет значение, то есть все еще несколько значений, то есть это все имеет отношение к нему. То есть, соответственно, это может иметь значение, что все будут его окружать, народы. И также имеет значение срезать. То есть несколько значений, которые есть у этого слова, и все эти значения имеют отношение к этому отрывку. Вот это приводится здесь о Аре Каплан. Я думал их все прочитать, но я думаю, что можно уже без этого обойтись. Он приводит здесь примерно раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 разных объяснений на этот стих. То есть я не буду читать все 12 объяснений. Например, Рашбам объясняет, что имеется в виду, что Гад будет идти впереди, Гад и Гуд и Гуден, и что он пошлет свой отряд, который будет идти впереди всех евреев, в Игу и Гуд Акеф, что когда будут возвращаться с войны, он будет в конце идти. Либо объяснение, которое дает Сфорно, что про Шимшона сказано, что он будет воевать как змей, он будет одиночкой, а Гад будет воевать как отряд. То есть много, сколько вы сказали, 12 различных объяснений на этот стих. Но тем не менее, как бы эти объяснения, это различные объяснения стиха. У нас остается главный вопрос, который мы поставили, это не вопрос буквального значения, а вопрос непосредственно формы. То есть почему этот стих имеет такую загадочную форму, то что в этом стихе есть как бы игра слов. Каким образом эта форма, и что это связано с загадочностью своего самого его имени, которое в Торе написано как бы тоже в самом начале, как два слова. «Пришло счастье», «звезда». И то, что мы говорили, связано с буквами еврейского алфавита. Так вот, что пишет здесь в своем комментарии на Тору Бааля Турим. Бааля Турим пишет следующую идею. Это, хотя его комментарий, это не комментарий Пшата, в данном случае в его комментарии заложена некоторая разгадка того вопроса, который мы как бы задали. Это то, что он пишет. Он пишет, что в благословении, которое дается Гаду, имеются все 22 буквы еврейского алфавита. Точно так же, как в благословении, которое дается Йосифу. Почему благословение, почему это связано? Он пишет, что в благословении Гада мы находим весь алфавит, потому что Моше был похоронен в его уделе, Моше, который исполнял всю Тору от Алиф и до Тав. И также в благословении Йосифа, потому что Йосиф, продолжает он, исполнял тоже всю Тору, его ковчег, он шел, ковчег Йосифа шел перед ковчегом, и говорили евреи, когда спрашивали, почему гроб Йосифа евреи несут перед ковчегом скрижали, они говорили, что исполнял он то, что написано на них. Тем не менее, то есть это то, что говорит он в своем объяснении, но тем не менее, сам интересен сам по себе факт того, Бааля Турим концентрирует наше внимание на то, что в благословении Гаду, которое дает Моше, есть все 22 буквы еврейского алфавита. И если обратить внимание на другой интересный факт, что в благословении, которое дает Яков Гаду, есть ровно 22 буквы. Таким образом, мы видим, что эти вещи, они должны нас навести уже на какую-то идею, что если его первый раз, его имя в Торе приводится таким образом, что не соединено словом «ба», «пришел», так что буквы «бейс», «гимал» и «далит» напомянуты вместе, и потом здесь есть 22 буквы, и потом здесь Бааля Турим пишет, что в обоих их имену Йосифа, и у Гада есть все буквы алфавита, причем говорится, что в его уделе похоронен Мехокек, это тот, кто высекает буквы, то буквы, на самом деле, буквы еврейского алфавита, это и есть как бы мазал Торы. То есть это как раз и есть источник всей Торы. То есть кто такой Гад? Гад, как бы откуда берется вся Тора? Она берется из букв. То есть буквы как бы находятся, причем буквы, идея букв, говорится, что они находятся на очень высоком источнике. То есть идея букв, это и есть как раз идея мазала. То есть буквы Торы, которые как бы есть буквы, наделенные смыслом, то есть идеей, как бы с одной стороны идея стоит выше, чем буквы, потому что буквы как бы без идеи они мертвы. Но с другой стороны говорится, что источник букв, он выше, чем источник самой идеи. И приводится, например, такая вещь, что мы будем радоваться тобой, имеется в виду Всевышний. Слово «тобой», «бах», это слово имеет числовое значение 22. То есть это некоторое толкование, в котором связывается того, что еврейский народ простой радовался, то есть мудрецы радовались толкованию Торы, а простые евреи радовались 22 буквам Торы. Но в буквальном значении Бах — это как бы сам Творец. То есть мы радовались, будем радоваться тобой. Причем тобой — это и есть 20, слово 22. То есть буквы Торы — это как бы источник всей Торы. То есть то, откуда Тора выходит, именно сами 22 буквы ивритского алфавита. Соответственно, Гад, имя которого означает Мазал, это и есть как раз и концепция, откуда как бы происходит, как бы берется сила еврейского народа. Это понятие знака. Причем мы говорим, что у него был знак, что он родился обрезанный. Обрезание тоже называется от. От это как буква, знак. И с ним связывается еще одна вещь. Говорится, что из этого благословения, которое дает его Моше, и говорит, что его потомки, они как будто бы срубали одновременно плечо вместе с головой, говорится, что они обладали такой силой из-за того, что они бережно исполняли заповедь тфилин. Заповедь тфилин, которая тфилин, одевающийся на руку и на голову. Соответственно, тфилин – это еще один знак. То есть колено Гад, оно связано с концепцией знака. Знак – это как обрезание. Обрезание – это как идея, как источника еврейского народа. Идея тфилина и идея букв ивритского алфавита. То есть это как бы заложено в самом его имени. То есть то, как оно изложено в Торе первый раз. В том, что второй раз, когда Яков дает благословение, в благословении опять-таки идет некоторая игра слов. Почему идет игра слов? Потому что в нем как бы делается ударение именно на силу самих букв. Потому что сила букв алфавита, это есть как бы сила самого этого колена. И потом в благословении, которое дает Моше, то, что говорит Баля Турим, там упоминаются все 22 буквы, и кто похоронен на его территории? На его территории похоронен тот, кто высекает буквы на камне. То есть Моше похоронен на территории колена Гад. То есть видно из этого, что как бы три этих отрывка, здесь как бы это можно развивать идею дальше, но за временем как бы остановимся на этом, на этом месте, что три этих вещи, что имя, которое дается Илей, благословение, которое дается Яковом, и благословение, которое дается Моше, эти все отрывки, они связаны друг с другом, и каждый из них как бы дополняет и расширяет концепцию, которая как бы раскрывается в другом. То есть мать, это про матери, потом про отец, это Яков, и потом учитель, это Моше, как бы каждый из них вырисовывает как бы структуру каждого из колен. То есть поэтому идея колена, как каждого из 12 колен, она описывается именно вот в этих вот трех отрывках Торы.